Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Самая главная история любви Альфреда Нобеля началась в Петербурге, когда ему было всего 17 лет. На одном из светских раутов он встретил девушку Анну Дезри. Она происходила из датского рода и поразила Нобеля не только своей привлекательностью, но и скромностью. Первая любовь захлестнула будущего гения, и он с невероятным энтузиазмом стал планировать счастливую личную жизнь. Сама же Анна не отвечала Альфреду взаимностью. Они встречались каждый четверг в доме графини, которая устраивала званные рауты для эмигрантов из разных точек мира, по воле случая оказавшихся в холодной России. Нобель мог часами разговаривать со своей возлюбленной, раз за разом признаваясь ей в любви. Девушка молчала, поскольку не могла ответить ничем подобным будущему ученому. Тогда Нобель начинал пускаться в воспоминания о своих путешествиях, рассказывая девушке о странных традициях в разных странах мира. Справедливости ради стоит сказать, что Альфред Нобель в молодости был очень хорош собой. Привлекательный мужчина среднего роста, брюнет с голубыми глазами, он мог обольстить любую молодую красавицу в Петербурге. Но самого юношу интересовала лишь загадочная привлекательность Анны Дезри. Несмотря на то, что Анна не испытывала к Альфреду Нобелю чувств, они поддерживали дружеские отношения, регулярно ведя светские беседы на званых вечерах в Петербурге. Рано или поздно в этой любовной истории должен был появиться третий человек, который и вызвал все последующие несчастья Альфреда Нобеля, заставив его надолго возненавидеть математику. Однажды на званном ужине Альфред заметил, как его возлюбленная живо беседует с молодым человеком. Ранее Нобель никогда не видел Анну Дезри такой улыбчивой, веселой и особенно красивой. Скромная девушка все время покрывалась румянцем, но ни на миг не отходила от красавца, которого звали Франс Лемарш. С этого дня общение Альфреда Нобеля и Анны Дезри практически полностью сошло на нет. Девушка игнорировала старого друга, уделяя внимание лишь Лемаржу. Однажды она и вовсе без объяснений покинула будущего ученого, заметив вдалеке Франца. Новый возлюбленный Дезри заметил, в какое неловкое положение она поставила Нобеля, и решил дополнительно уязвить юношу. Он громко на весь зал спросил, где Нобель занимался математикой и хорошо ли он владеет знаниями в этой области. Сам Альфред Нобель обучался математике у лучших преподавателей мира, о чем поспешил заявить Лемаржу. Тот, не растерявшись, написал на салфетке легкую математическую задачу и попросил юношу решить ее. Однако Альфред Нобель настолько переволновался, что математические символы стали расплываться у него перед глазами. Не сумев решить задачу, юноша отдал салфетку сопернику, признал свое поражение и с позором ушел со званого вечера. После этого молодой человек впал в депрессию, подолгу не выходил из своей комнаты, а вскоре и вовсе заболел. Лихорадка длилась несколько дней, а юноша то и дело выкрикивал имя своей возлюбленной. Шло время, Альфред выздоровел, но им овладела маниакальная идея. Он решил стать величайшим ученым, чтобы доказать Анне Дезри, что она приняла неверное решение. От своей цели Нобель не отступал на протяжении долгих десятилетий и добился просто невероятных успехов. Многие великие умы отличались своими странностями, Но даже среди них Альфред Нобель умудрялся выделяться. У него практически не было друзей. Ученый не мог доверять кому-то из своего окружения. Желая достигнуть своей цели и стать великим ученым, Нобель мог месяцами не выходить из дома, штудировал книги. И вот однажды он изобрел нитроглицерин, который оказался настолько нестабильным, что привел к взрыву в Стокгольме. В результате этого взрыва погибло несколько человек, в том числе и брат великого изобретателя. Следующие несколько лет он провел в лаборатории, желая добиться стабилизации своего изобретения. Однако карьерные успехи, многочисленные изобретения и финансовое состояние, которое росло год от года, не могло залечить душевные раны Альфреда Нобеля. Биографы отмечали, что ученый посвящал Дезри многочисленные стихи, поэмы о несчастной любви, смерти и даже суициде. Сама же Дезри вышла замуж за Лемаржа спустя несколько месяцев после злополучного случая с математической задачей, которую Нобель так и не смог решить. После того случая Нобель перестал посещать званые вечера, на которых собирались его ровесники. Вся жизнь ученого была посвящена науке и трагическим воспоминаниям о невзаимной любви. Именно из-за первой юношеской влюбленности Нобель так и не смог построить нормальные семейные отношения, не встретив достойную женщину. Уже будучи взрослым и обеспеченным мужчиной, Альфред Нобель все же в последний раз познал любовь. Его избранницей стала молодая 20-летняя простолюдинка по имени Софи Гесс. Ученый приобрел для своей возлюбленной небольшой домик неподалеку от Вены, обучал ее светским манерам и выдавал огромные суммы на карманные расходы. Сама Софи была девушкой не слишком порядочной, которая попутно заводила романы с несколькими мужчинами, живя за счет Альфреда Нобеля. Спустя несколько лет Софи решила выйти замуж за одного из своих любовников, выбив у Нобеля ежегодное пособие для себя при условии, что больше она никогда не появится в его жизни. Близкие ученого утверждали, что в старости он регулярно вел беседы с Анной Дезри, находясь в одиночестве в своем доме. Ученый часто выкрикивал имя возлюбленной, про которую не смог забыть и спустя долгие годы. Когда Нобель был уже известным на весь мир ученым, а богатство не принесло ему счастья, он задумался над тем, как оставить свой след в истории. Над прирожденным пацифистом Нобелем судьба неплохо посмеялась, ведь главное изобретение ученого – динамит – стало оружием массового убийства. Да и премия, учрежденная Нобелем, все чаще испытывает на себе политическое влияние, становясь орудием давления на ученых по всему миру. Сейчас никому не известно, смог ли Нобель исполнить свою мечту, заставив Анну Дезри пожалеть о своем замужестве с Лемаржем. После свадьбы ни об Анне, ни о ее муже ничего не известно. Биографы вспоминают о Дезри только в контексте с упоминанием имени самого Альфреда Нобеля. Его трагическая любовь стала шоком для многих исследователей, ведь в памяти современников образ Нобеля ассоциировался со вздорным характером мужчины, его нелюдимостью и скептицизмом по отношению ко всем окружающим. Практически у каждого великого ученого, музыканта, писателя была своя муза, возлюбленная, которая помогала гению творить. Вот только Анна Дезри лишь незримо присутствовала в жизни Альфреда Нобеля, оставив неизлечимую рану на его сердце. Альфред Нобель назвал 5 ученых дисциплин своей знаменитой премии, в которых должны отмечаться успехи его коллег. Но среди этих дисциплин не было математики.
Петербургский автограф. Автор и ведущая Ольга Смирнова. Каждое воскресенье в 17:10.
Биография как история. живем-то? По всем гуляниям, по всем дачам будем ездить. Я себе тоже ух военного выберу.
Радиотеатр ждет вас. Слушайте голоса любимых актеров на волнах Радио России каждую субботу и воскресенье в 15 часов 10 минут.
Театр у вас дома.
В будние дни в 21:10 в прямом эфире Радио России слушайте интерактивные части радиоканала
«Ветер в окно».
Городской наблюдатель.
Программа о прошлом и настоящем домов, дворцов и парков Петербурга.
Традиции и новая архитектура.
Восстановление утраченного.
Авторский взгляд на события культурной жизни города.
Каждое утро по будням в 11:10 в эфире Радио России Санкт-Петербург.
Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Екатерина, дочь сумасбродного богача-меломана Павла Скавронского и Екатерины Энгельгард, племянницы и любовницы графа Потемкина, удалась в родителей. Неотразимая красавица, умная, практичная, она игнорировала правила приличия, но это не помешало ей принести немалую пользу своему отечеству. Багратион красотой не блистал, скорее наоборот – с 17 лет состоял на военной службе, так что к 35 годам преуспел на военном поприще. Манеры у генерала были солдафонские, в салонах и на приемах герой откровенно терялся. Говорили, юная Екатерина забавы ради очаровала этого медведя. Солдат по призванию влюбился в 18-летнюю красотку, но не смел претендовать на взаимность. И тут император, добрейший человек, решил вознаградить героя за службу и устроить ему семейное счастье. На ту пору Екатерина Скавронская была влюблена в другого, и не в кого-нибудь, а в мужа своей старшей сестры. Но при дворе уже был приготовлен сюрприз. Вызвали невесту с маменькой и поставили перед фактом. Багратион и сам растерялся от такого поворота событий. Невеста из богатой семьи, красавица, а у князя, кроме репутации героя и жалования от казны, ничего и не было. Но монарх велел идти под венец. Невесте украсили прическу бриллиантами, надели свадебный убор. Император Павел I лично соединил руки жениха и невесты. Несколько лет супруги жили, если не в одном доме, то хотя бы в одной стране. Багратион рвался на войну, Екатерина кружилась в вальсах и кружила головы. Спустя 3 года князь Багратион с армией Кутузова отправился бить француза, а Екатерина – покорять Европу. Генерал прошел славный путь. Солдаты его боготворили, офицеры уважали. Отличный стратег – никогда не терял храбрости и рассудка. После Аустерлица получил генерал-лейтенанта, сражался в войне 4-й коалиции и русско-шведской. К 1812 году командовал армией. Багратион не любил немцев. Барклая де Толли называл изменником. Считал, что надо поднять весь народ и гнать французов, а не петлять по своей территории. А Екатерина Багратион жена российского героя, блистала при европейских дворах. Князь писал ей нежные письма, звал домой, но жена ссылалась на слабое здоровье и необходимость лечиться в Европе. С ее портретом муж не расставался, на слухи внимания не обращал. В 1808 году генеральских жен награждали орденами. Жена Багратиона за орденом не приехала. На высоком уровне повелели орден не давать, раз Екатерина о верности мужу и отечеству не заботится. Багратион учинил скандал, писал прошение в резких выражениях, и орден его супруги выслали. В 1810 году златокудрая красавица родила дочь от австрийского дипломата Меттерниха. Назвала Клементиной. Багратион девочку удочерил, жену любил по-прежнему. Княгиня держала салон в Вене, общалась с дипломатами и политиками. Якобы именно она подготовила почву для вступления Австрии в антифранцузскую коалицию. Княгиня считала это своей заслугой и следствием ее влияния на Меттерниха. Екатерина встречалась с Гёте, был у нее недолгий роман с принцем Пруссии Людвигом и многими влиятельными политиками. В сентябре 1812 года в Бородинском сражении Багратион был ранен в бедро. Офицер вынес его с поля боя, но князь наотрез отказался ампутировать ногу. Недели через две сгорел от гангрены. Как бы ни хотелось Свету порицать княгиню, связи у нее были такие, что завистникам приходилось помалкивать. Прозывали ее блуждающей княгиней, русской Андромедой, обнаженным ангелом или белой кошечкой из-за платьев бледного муслина, тонкого и почти прозрачного, подчеркивающего все изгибы нежного тела. Овдовев, Екатерина занялась политикой, использовала свое влияние при европейских дворах и информированность в интересах России. В 1814 году на Венском конгрессе вдова Багратиона привлекла внимание российского императора. Александр I, Меттерних, его новая любовница герцогиня Саган и княгиня Багратион жили в одном отеле. Герцогиня добивалась благосклонности императора, но Екатерина ее обошла. Она делилась с императором важными сведениями, была остроумной и проницательной собеседницей, допоздна засиживалась в апартаментах Александра и принимала императорскую особу в своих комнатах. Однажды у российского императора чуть не дошло до дуэли с Меттернихом. В следующем году княгиня приобрела на Елисейских полях особняк и принялась смущать парижан бриллиантами, адюльтерами и богатством. С нее Бальзак писал героиню шагреневой кожи, бывал в ее салоне Стендаль, готовил для нее знаменитый повар Карем, основатель высокой кухни. Княгиня держала салон и удовлетворяла любопытство тайной полиции. Иногда наблюдатели писали сообщение, что от княгини ушли два польских аристократа, а ночью один вернулся. В 47 лет она ненадолго сходила замуж за 30-летнего сердцееда Карадока, английского дипломата. Фамилию первого мужа менять не стала. С возрастом пожилая княгиня не утратила привычек. Те же прозрачные платья, хотя возили ее в кресле из-за немощных ног. Ушла из жизни в 73 года.